этих выборов. Изначально правые и левые намеревались идти в суд с совместным заявлением, однако в итоге подали разные заявления. Не результат важен, а заявление своей позиции. Партии идут до конца, пытаясь добиться справедливости. Так считают некоторые политологи и рассматривают партийные шаги как предсказуемые и закономерные, рассказывает Максим Ярошевский.
Полудню у приемной Верховного суда толпились несколько журналистов. Лидер Союза правых сил Никита Белых и адвокат партии Вадим Прохоров опаздывали. Только спустя полчаса вдвоем с толстой стопкой бумаг они вошли в здание Верховного суда. В отделении приема граждан их встретила сотрудница Анжелина Клубничкина. Сам процесс подписания документов и оформления заявления занял 5 минут, говорит адвокат Вадим Прохоров.
Складывается такое впечатление, и это так оно и есть, что выбор проводил не избирательная комиссия, не центральная избирательная комиссия, а органы внутренних дел. Мы обобщили все эти факты, мы знаем, что уже есть реакция Страсбурга, и мы уверены, что замолчать эти факты уже так просто не удастся, поскольку если бы мы их оставили без внимания и не обратились в Верховный суд, то на следующих выборах, если даже они будут, уже производились бы аресты не печатных агитационных материалов, а активистов, кандидатов и так далее. Хотя, кстати, эпизод с задержаниями кандидатов были в эту избирательную кампанию. Иными словами, мы надеемся на серьезное рассмотрение дела, на целый ряд частных определений, которые Верховный суд, с нашей точки зрения, должен вынести в отношении так называемых правоохранительных органов, органов внутренних дел, в том числе с фальсификациями, их незаконными действиями, уже признанными судами таковыми. И, в общем-то, надеемся на успешное рассмотрение нашей жалобы.
СПС настаивает на том, что в первую очередь правоохранительные органы во время предвыборной кампании в Государственную Думу оказали беспрецедентное давление на партию. В первую очередь это касается изъятия нескольких миллионов единиц агитационных материалов, газет, календарей и листовок. Таким образом, уверены в СПС, была полностью парализована предвыборная работа партии в регионах. В сложившихся условиях невозможно выявить действительную волю избирателей, уверены правые. Маловероятно, что Верховный суд удовлетворит требования Союза правых сил, считает лидер партии Никита Белых. Главное услышать прямой и лаконичный ответ от суда, потому и подан иск.
Собственно, результаты этих выборов для многих людей являются нелегитимными не с точки зрения, значит, вот там решения Центральной избирательной комиссии, да, а с точки зрения какого-то внутреннего признания этой легитимности. Так? Но это не означает, конечно, что суд там, с нашими доводами, которые, мне кажется, вполне аргументированы, то есть как со стороны иска коммунистов, так и с нашей стороны, навряд ли суд признает итоги недействительными. Конечной целью нашей является там, продемонстрировать, в том числе там, и судейскому сообществу, что мы любые вот, факты нарушений собираемся обжаловать в том порядке, который предусмотрен законом. И в конечном итоге судейский корпус должен будет для себя решить. То есть, или он должен судить по закону, или он будет в конечном итоге вынужден принимать решение о том, что там черное это белое, а белое это черное. Да, что в конечном итоге для многих людей будет являться очевидным и еще больше подрывать доверие к судебной системе и к государственной системе в целом.
КПРФ пакет своих требований принесли в Верховный суд еще 27 мая. Коммунисты требуют изменить результаты выборов, ссылаясь на то, что их наблюдателями зафиксированы многочисленные случаи грубых нарушений законодательства в ходе избирательной кампании, говорит руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев.
Мы считаем, что в ходе проведения избирательной кампании было допущено грубейшее нарушение. Важнейшими из них, по нашему мнению, является корректировка результатов выборов 26 регионов Российской Федерации в пользу политической партии «Единая Россия». По совокупности тех протоколов, копий, что мы получили, имеет место приписки в районе 200 тысяч голосов. Кроме того, были серьезные перекосы в информировании избирателей об деятельности политических партий в период выборов.
Подписи под иском поставили Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Вадим Кашин, Валерий Ракшин, Владимир Улас и Вадим Соловьев. Заявление состоит из 6 пунктов. Каждый из них подкреплен документами о выявленных коммунистами нарушениях. Исковое заявление Верховный суд принял к рассмотрению, но исключил из него 6-й пункт. В нем коммунисты дают правовую оценку бездействию Центральной избирательной комиссии.
Иск наш был принят по 5 пунктам, а всего у нас 6 пунктов, за исключением 6-го пункта, в котором мы ставим вопрос о признании незаконным бездействия Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которая в течение всего выборного периода, особенно в день голосования, так и не досужилась рассмотреть ни одной нашей жалобы и не приняло никаких мер для пресечения тех, с нашей точки зрения, грубейших нарушений избирательного законодательства в ходе кампании.
Говорил Вадим Соловьев. В итоге без шестого пункта Верховный суд рассмотрел документы и на 10 июня назначил предварительное заседание. Изначально КПРФ и СПС собирались подавать иск в Верховный суд совместно. Требования у оппозиционеров идентичны. Главное – отменить результаты парламентских выборов. Никита Белых специально звонил Геннадию Зюганову и до последнего момента был уверен, что иск вместе с лидером коммунистов они принесут в приемную вместе. В Союзе правых сил решение КПРФ идти в Верховный суд не вместе, а порознь не осуждают.
Надежда – это отложенное разочарование. Так? То есть я просто делаю, что должен делать. Так? И если я считаю, что законодательство нарушено, то мы должны действовать в тех формах, которые предусмотрены самим же законодательством. Обращаться в суд. Вот мы говорим, ребята, то есть вот выборы были нечестными, да, то есть были выборы несправедливыми. Мы не собираемся закатывать по этому поводу истерики, да, значит, там, бить ногами, значит, по полу, как непослушный мальчик, там, кататься и, значит, и визжать, да. То есть мы говорим, хорошо, давайте действовать в судебном порядке. Вот наши аргументы. Предъявите что-то против.
СПС и КПРФ вместе или порознь готовы продолжать борьбу за справедливость в Европейском суде по правам человека. Документы для подачи иска в Страсбург уже у правых готовы. Действия двух оппозиционных партий вполне предсказуемы и закономерны, считает политолог Александр Кынев. КПРФ и СПС в данной ситуации, обращаясь с подобными исками в суд, скорее борются за свое политическое будущее.
В данном случае важен не столько, может быть, результат, сколько важно публичное все-таки заявление своей позиции, стремление добиваться правды до конца. Потому что политика, она в том числе и заключается, что политики должны защищать те ценности, за которые они борются. Они должны демонстрировать желание бороться, в том числе и за защиту голосов избирателей, которые они получили. В данном случае, исходя из этой логики, и СПС, и КПРФ действуют абсолютно закономерно и действуют правильно. Это тот самый случай, когда вода камень точит. То есть то, что происходит, нарушение каких-то прав, нарушение норм приличия, и то, что сегодня шансы действительно добиться отмены каких-то неправильных решений минимальны, не означает, что с этим не надо бороться. Потому что если вы вообще не будете бороться, то тогда точно никаких шансов на то, что ситуация когда-то изменится, нет. Подавая иск в суд, оппозиция привлекает лишний раз к этому и внимание общественности, и демонстрирует власти, что, невзирая ни на что, она не готова забывать все те допущенные в свой адрес какие-то несправедливые и неадекватные действия и будет бороться за изменение правил игры. Потому что понятное дело, что когда речь идет об оспаривании неких действий, совершенных в прошлом, на самом деле происходит борьба за будущее. Вот именно борьбу за будущее, в том числе собственное, электоральное, ведут и КПРФ, и СПС. Именно поэтому, на мой взгляд, в этом главная логика данных судов. Это, во-первых, работа на все-таки повышение определенного уровня правовой политической культуры в обществе. Это в том числе и вопрос взаимоотношений с властью, которая все-таки должна понимать, что она находится в жестком правовом поле. И оппозиция тоже учится, и учится собирать документы, учится доказывать свои права в судах. И, на мой взгляд, есть определенная эволюция в том, что касается и качества подготовки аргументов, и доказательной базы. Так что в этом смысле этот процесс, он имеет и обучающий, в том числе для оппозиции, характер.
Коммунистам уже назначили предварительное заседание в Верховном суде. Правые надеются, что им в самое ближайшее время ответят на запрос. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Российские миротворцы в Абхазии утратили свой нейтральный статус, заявил Европейский парламент. В Абакане госпитализированы еще 8 воспитанников детского сада, где предположительно была выявлена энтеровирусная инфекция. Российские правозащитники заявляют о нарушениях прав призывников в ходе весенней призывной кампании «Вооруженные силы». Союз правых сил подал иск в Верховный суд России об отмене результатов выборов в Государственную Думу. Президент российской британской нефтяной компании ТНК BP Роберт Дадли вызван на допрос Министерства внутренних дел России в связи с налоговыми претензиями к акционерному обществу ТНК в период до создания совместной компании. В Пермском крае в ночь на четверг подожжено 6 частных автомобилей. В региональном управлении МЧС предполагают, что это делается в подражание московским поджигателям машин, которых безуспешно разыскивает столичная милиция. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск сегодня в эфире в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Проведет его мой коллега Андрей Шара. Итак, тема дня «Радио Свобода» сегодня в 20 часов, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем информационные часы нашей программы. Я приветствую в студии своего коллегу Дмитрия Волчика с обзором публикаций в европейской прессе. Дмитрий, здравствуйте. Есть ли публикации, касающиеся России?
Добрый день, Андрей. Европейские газеты пишут сегодня о визите Дмитрия Медведева в Германию. Как полагает «Фигаро», одной из тем встречи канцлера ФРГ и российского президента станет судьба Михаила Ходорковского, которого международные правозащитные организации считают политзаключенным. Ангела Меркель решила поймать на слове Медведева, выступающего за реформу судов, и обсудить это символическое дело. Германская дипломатия заранее сделала некоторые шаги в этом направлении. В ходе недавней поездки в Россию министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер провел продолжительную встречу в Петербурге с адвокатом Ходорковского Юрием Шмидтом. «Я искренне возлагаю надежды на Медведева. Он поднял важные вопросы о независимости судов», — заявил немецкий министр. Российская либеральная интеллигенция и Запад возлагают на Медведева надежду. Он может стать автором следующей за авторитарным периодом путинской эпохи оттепели. Надежды на освобождение Михаила Ходорковского связаны еще и с тем, что ослабли позиции клана Игоря Сечина, который, по мнению бывшего главы ЮКОСа, был инициатором гонений на его компанию, пишет «Фигаро». А «Депресса» добавляет, что в Берлине очень хотят узнать, какой экономический и политический путь изберет Медведев и получит ли он от Владимира Путина необходимую для этого свободу действий. Газета приводит мнение московского эксперта Федора Лукьянова, считающего, что перед Медведевым стоит трудная задача. С одной стороны, ему надо продемонстрировать преемственность в российско-германских отношениях, с другой – оторваться от Путина. После того, как друг Путина Герхард Шрёдер ушел из большой политики, общению между российским президентом и госпожой Меркель не хватало душевности. Теперь в программе зарубежных визитов Германии выпадает на долю Медведева. Журнал «Шпигель» в преддверии визита опубликовал интервью с биографом Медведева, журналистом Николаем Сванидзе, который подготовил к печати книгу «Интервью с президентом». Сванидзе убежден, что по своему менталитету Медведев является ярко выраженным европейцем, а своей поездкой в Германию продолжает европейскую политику Путина. Путин делал ставку на Германию, Францию и Италию как основных партнеров России, и Германия всегда шла первой. Медведев еще долго будет продолжать внешнюю политику Путина, считает Николай Сванидзе.
И что еще интересного в вашем сегодняшнем обзоре, Дмитрий?
Британские газеты сегодня пишут о завершении двухлетнего расследования деятельности крупных криминальных группировок. В понедельник прошли 7 обысков в депозитариях престижных районов Лондона. В них участвовали около 300 полицейских. Операция принесла настолько значительный улов, что даже ветераны Скотланд-Ярда были поражены. Среди изъятого огромная коллекция драгоценностей, полотна эпохи Возрождения, пластиковые пакеты с денежными купюрами, более 16 миллионов фунтов наличными, матрицы для производства фальшивых денег, паспорта различных государств, чековые книжки, кредитные карты и огнестрельное оружие. Полученные незаконно законным путем средства были спрятаны в 7000 банковских ячеек. На то, чтобы вскрыть их, уйдет не один день. Просмотрев меньше половины, представители полиции заявили, что конечная сумма обещает быть астрономической. Эксперты проверяют аутентичность предметов искусства и разбираются, могли ли они находиться в частной собственности на законных основаниях. Хотя операция проводится в рамках расследования отмывания денег, следователи полагают, что некоторые предметы, найденные в ячейках, могут быть связаны с другими преступлениями, убийствами, наркоторговлей, педофилией и мошенничеством в крупном размере. Владельцы депозитарного хранилища задержаны по обвинению в отмывании денег. Большинство ячеек принадлежат преступникам, однако полицейские признают, что изъята собственность и ни в чем не повинных граждан. Они пытаются отделить ее от награбленного имущества. В конце своей публикации газета «Индепендент» публикует телефонный номер полиции. По нему могут позвонить владельцы собственности, изъятой в хранилищах.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек подготовил и представил сегодняшний обзор публикаций в европейской печати. Московское время 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас чуть подробнее о визите в Берлин нового президента России Дмитрия Медведева. В эти минуты продолжаются его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Сегодня же Медведев должен выступить перед представителями германских политической и экономической элит. Это первый после избрания президентом визит Медведева в западноевропейскую страну, рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Накануне приезда в Берлин Дмитрия Медведева канцлер Германии Ангела Меркель выступила с коротким телевизионным обращением на тему перспектив развития отношений между Германией и Россией. Ангела Меркель, в частности, сказала:
Deutschland und Russland verbinden enge freundschaftliche und strategische.
Германию и Россию связывают тесные дружеские и стратегические отношения. Мы можем их развивать и усиливать. Я нахожу это возможным и необходимым. Президент Медведев при вступлении в должность заявил, что намерен развивать и укреплять в России правовое государство. Я воспринимаю это как хороший сигнал. Что касается экономического сотрудничества между нашими странами, то Германия является самым крупным торговым партнером России. Мы хотим, чтобы так было и в дальнейшем. Я абсолютно убеждена, что мы, немцы, можем внести свой вклад в дальнейшую модернизацию России и ее экономики. Я намерен обсудить с российским президентом в Берлине, конечно же, и международные темы, в том числе и те, по которым наши мнения были до сих пор различными, как, например, по Косово и по будущему Сербии. В целом же наши беседы будут и подготовкой саммита «Большой восьмерки». Как Россия, так и Германия, входящие в «восьмерку», несут особую ответственность за процессы развития в мире. Тема гарантированного обеспечения энергетическими ресурсами, защиты климата и другие темы международного значения, например, помощь странам Африки, это темы, которые связывают нас с совместной деятельностью. Конечно же, темой нашей беседы будет и дальнейшее развитие сотрудничества России с Евросоюзом. Я очень рада, что переговоры о новом договоре о партнерстве и кооперации между Россией и ЕС можно будет уже вскоре начать. Россия, как страна с огромными резервами энергоносителей, имеет большое значение для Европы. Но при этом нам важно разъяснить российским партнерам, что Евросоюз в вопросах надежности и гарантии энергообеспечения выступает как единое целое. И что мы, европейцы, наши отношения с Россией в этом вопросе видим как важную часть российских обязательств в новом договоре. Мы будем, конечно, рады приветствовать нового российского президента и обсудить с ним многие темы. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В Москве 16:24. Антикоррупционная кампания началась в Томске. За неделю арестованы сразу несколько высокопоставленных чиновников и бизнесмен. Их обвиняют в коррупции. Для всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. И все эти события развернулись на фоне объявленной недавно новым президентом России Дмитрием Медведевым кампании по борьбе с коррупцией. Из Томска репортаж нашего корреспондента в этом городе Мелани Бачиной.
5 арестов за одну неделю. Серия задержаний чиновников в Томске началась с главы территориального управления Росимущества Михаила Нужного. Следствие подозревает федерального чиновника в подготовке приватизации одного из томских предприятий по заведомо заниженной цене. Кроме того, Нужному инкриминируют получение взятки и растрату государственных денег в размере 49 тысяч рублей. В отношении главы казначейства возбуждено также уголовное дело. Расима Валитова подозревают в получении взятки в крупном размере и вымогательстве. Вместе с Валитовым задержан директор управляющей компании Алексей Ошкин. Его подозревают в пособничестве в получении взятки. Также за получение взятки задержан старший государственный инспектор управления Россельхознадзора по Томской области Олег Веселов. Последний в списке задержаний – бизнесмен Анатолий Рябков. Его обвиняют в даче взятки главе управления Росимущества Михаилу Нужному. Сумма взятки – 23 тысячи рублей. Говорит Елена Лебедева, помощник руководителя Томского управления Следственного комитета при прокуратуре.
Советским районным судом города Томска в отношении Анатолия Рябкова задержанного по подозрению в даче взятки Михаилу Нужному, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяется дача взятки в виде оказания услуг на сумму 23 тысячи рублей. Один взял, другой дал. Факт совершился, дело возбудили, обстоятельства стали известны.
Всем задержанным чиновникам и бизнесмену суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. Бизнесмен Анатолий Рябков неоднократно баллотировался в различные органы власти в Томске. В 2007-м он баллотировался в областную думу и шел от партии «Яблоко». Лидер томского отделения партии, депутат городской думы Василий Еремин, известен как один из ярых борцов с коррупцией в органах местной власти. Но у него эпизод со взяткой вызывает сомнения.
Те предъявления фактов, да, или точнее эпизодов, 23 тысячи, 49 тысяч якобы способствования приватизации пакета завода АЗПП, но они просто не укладываются в нормальную голову, как страшные какие-то сделки или еще что-то. А самое главное, это не те суммы, ради которых можно убежать куда-то, да, скрыться и каким-то образом противодействовать следствию.
Примечательно, что 3 года назад в суд было передано уголовное дело на задержанного теперь главу казначейства Расима Валитова. Тогда Валитова, возглавлявшего городской департамент ЖКХ, обвиняли в махинациях с муниципальной недвижимостью. Но за 3 минувших года Расим Валитов не понес никакого наказания и даже сделал несколько шагов вверх по служебной лестнице. Почему Валитова арестовали именно теперь? Василий Еремин выдвигает несколько версий того, с чем связана нынешняя антикоррупционная кампания в Томске.
Идет объявление о создании какого-то национального плана противодействия коррупции. Новый президент возглавляет ее, эту комиссию. И вновь начинается как бы какая-то кампания. Вроде бы как какие-то органы ждали, что дана команда ФАС, ага. И, как многие говорят, можно ведь и звездочку получить на погоны. И вот открывается как бы эпоха борьбы вот с этой коррупцией. Мне кажется, одним из вот таких подводных течений – это каким-то образом сменить власть в нашем регионе. Может быть, я не прав, но вот у меня создается такое впечатление.
Дискредитировать нынешнюю?
Да, конечно, да. Дискредитировать нынешнюю власть и поставить там нового губернатора или вообще сменить какую-то команду и так далее.
Все аресты прошли на фоне стартовавшего процесса по делу мэра Томска Александра Макарова. Первое судебное заседание назначено на 23 июня. Известно, что суд над отстраненным от должности мэром будет проходить с участием присяжных. Теперь уже бывший главный прокурор Томской области Сергей Панов, завершая следствие по делу Макарова, открыто предупреждал: борьба с коррупцией продолжится.
Я далек от мысли, что определенные гос- и муниципальные служащие исправились и сделали вывод соответствующий. Ну, затаились во многой мере, и поэтому выявлять их сейчас стало гораздо труднее. Ожидание того, что волна пройдет и никого не накроет, это, я считаю, это беспочвенно.
Сегодня в прокуратуре Томской области прошедшие аресты с борьбой с коррупцией никак не связывают. От подробных комментариев воздерживаются. Как отразятся на политической ситуации в регионе последние аресты чиновников высокого ранга, пока никто предположить не может. Но, как сказал спикер Госдумы Томской области Борис Мальцев, это, несомненно, нанесло ущерб всей власти. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей». Весенний призыв в российскую армию продлен до 15 июля. Генштаб и Госдума с таким бездушным вероломством еще никогда не поступали с выпускниками школ. Они все сделали явно по сговору и заранее сумели протащить хитрые поправки в закон, которые, по сути, стали мышеловкой для 18-летних школьников, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он и приглашен сегодня в программу «Время гостей». Напомню, что эта программа выйдет в эфир сегодня в 19 часов. Ведет ее Владимир Бабурин. Ну а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Российские миротворцы в Абхазии утратили свой нейтральный статус, заявил Европейский парламент. В Абакане госпитализированы еще 8 воспитанников детского сада, где предположительно была выявлена энтеровирусная инфекция. Российские правозащитники заявляют о нарушениях прав призывников в ходе весенней призывной кампании «Вооруженные силы». Союз правых сил подал иск в Верховный суд об отмене результатов выборов в Государственную Думу. Президент российско-британской нефтяной компании ТНК BP Роберт Дадли вызван на допрос в Министерство внутренних дел России в связи с налогами. налоговыми претензиями к акционерному обществу ТНК в период до создания совместной компании. В Пермском крае в ночь на четверг подожжено 6 частных автомобилей. В региональном управлении МЧС предполагают, что это делается в подражание московским поджигателям машин, которых безуспешно разыскивает столичная милиция. Возобновлено следствие по делу об обрушении крыши басманного рынка, в результате которого погибли 66 человек. Следственный комитет при прокуратуре отменил как необоснованное решение нижестоящей инстанции о приостановке расследования и прекращении уголовного преследования директора рынка Марка Мишиева. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Германию. В центре внимания его переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, экономическое сотрудничество и международные проблемы. На юге Израиля при ракетном обстреле из сектора Газа погиб израильтянин, еще трое ранены. На западном берегу Иордана в городе Хеврон израильские солдаты застрелили вооруженного палестинца. В Польше в результате взрыва газа в угольной шахте погибли не менее 4 горняков, не менее 19 человек получили ранения. В Ираке убит грузинский военнослужащий. По сообщению Министерства обороны Грузии, сержант грузинской армии погиб при взрыве в провинции Диала. В Мюнхене на 93-м году жизни скончался Кирилл Хенкин, писатель, публицист, бывший сотрудник «Радио Свобода». Нашу программу продолжит панорама новостей и культуры. Микрофон Иван Толстой.
В 2009 году во Франции появится телевидение для мобильных телефонов. Один из телеканалов создаст известный режиссер Люк Бессон. Всего подписчикам будет предлагаться 13 программ. Как традиционные телеканалы, в частности спортивные, так и специальные мобильные, в частности канал Бессон. Услуга поначалу будет доступна только жителям Парижа, Лиона и Марселя. Телефонный зритель будет платить 3 евро в месяц. 6 июня исполняется 70 лет Наталье Рубинштейн, известной эссеистке, литературному и театральному критику, многолетней сотруднице BBC. Наталья Наумовна Рубинштейн закончила филфак Ленинградского университета, работала в Пушкинском музее на Мойке 12. Эмигрировала в 1974 году. Сотрудничала в израильских русскоязычных журналах «Время и мы» и «22», а также в парижском «Синтаксисе». В субботу, 7 июня, лондонский Пушкинский дом на Блумсбери-сквер организует вечер Натальи Рубинштейн. Примут участие пианистка Мириам Лескис и певец Кристиан Фелнер. Петербургское издательство «Дмитрий Буланин» выпустило сборник научных статей «Архитектурное наследие русского зарубежья. Вторая половина XIX – первая половина XX веков». Русские архитекторы строили по всему миру. Православные храмы, военные памятники, жилые дома и общественные здания, возведенные по планам зодчих эмигрантов, сохранились во Франции, Германии, Чехии, Китае, обеих Америках, в Палестине, на Балканах и в Африке. Среди русских архитекторов, оставивших заметный вклад в историю стран рассеяния, Михаил Преображенский, Николай Краснов, Иван Кудрявцев, Роман Верховский. В Мюнхене скончался писатель и публицист Кирилл Викторович Хенкин. Ему было 92 года. Хенкин родился в 16-м году в Петрограде в семье певца Виктора Хенкина. В 23-м уехал с родителями на Запад. Жил в Праге, Берлине, Париже, где окончил Сорбонну. Участвовал в гражданской войне в Испании. В 41-м году вернулся в СССР. В годы войны служил в мотострелковой бригаде НКВД. Затем поступил во французскую редакцию Московского радио. В 60-е был сотрудником редакции журнала «Проблемы мира» и социализма в Праге, выступил против ввода советских танков. В конце 60-х годов примкнул к диссидентскому движению. В 73-м вновь эмигрировал на Запад. На радио «Свобода» вел программу «Пути коммунизма», выступал с политическими комментариями. В зарубежных русских издательствах вышли его книги «Охотник вверх ногами» о советском разведчике Рудольфе Абеле и «Русские пришли» о проникновении спецслужб в среду русской эмиграции. Перу Кирилла Хенкина принадлежит также биография Юрия Андропова, написанная по-английски.
Это был Иван Толстой. Сейчас еще об одном событии мира культуры. В Третьяковской галерее награждены победители 5-го конкурса музейных проектов под названием «Меняющийся музей в меняющемся мире». Рассказывает наш корреспондент в Москве Лилия Палюлева.
В конкурсе приняли участие 303 музея, столичных и провинциальных, государственных и частных, крупных и совсем маленьких. Оказывается, в России сейчас вовсю создаются новые и очень необычные музеи. Так в номинации «Музей и технологии туризма» победил проект «Музей Коломенской пастилы». Он станет действовать на базе сохранившейся купеческой лавки, где можно будет и приготовленную по старинным рецептам пастилу отведать, и об истории местного купечества узнать. Так уж совпало, что с Коломной связан еще один победитель – научный сотрудник лаборатории музейного проектирования Российского института культурологии Наталья Никитина. Она призер так называемой авторской номинации.
Я подавала проект, который называется «Центр музейной технологии», и реализовываться он будет в городе Коломне подмосковной, в доме Ложечников, который уходит из реставрации. Это тот самый случай, когда есть объект культурного наследия, и его надо чем-то наполнить, и не просто так, чтобы это было как везде.
Вот этот Ложечников, это однофамилец известного писателя, или это именно его дом?
Именно его. Это вот русский Вальтер Скотт, как называл его Пушкин. Первый человек России, который начал писать исторические романы. Автор известного романа «Ледяной дом».
И что вот будет в этом новом музеифицированном пространстве?
Проект называется «Центр музейной технологии». И это не случайно. Те проекты, которые мы отберем в Коломну, не будут перенесены туда в чистом виде. То есть мы оторвем как бы скелет технологии проекта инновационного и опрокинем его на коломенский текст. Чтобы было понятно, проект «Живое письмо», связанный с письмами Антона Павловича Чехова, будут перенесены в Коломну на письма Ложечникова. А технология останется. Я думаю, что слог, каким писал Ложечников, будет в материале в рабочем. Это будут уроки, в общем-то, для детей. Это такая образовательная программа, когда урок литературы будет перенесен в музей.
А теперь вопрос Зинаиде Стародубцевой из Государственного центра современного искусства, победителю в номинации «Музейные исследования».
Каково денежное наполнение этой премии?
Около 700 тысяч рублей.
Вы эти деньги потратите на дальнейшие исследования или на подкрепление вот той работы, которая уже проделана, на ее продолжение?
Я сказала, на продолжение работы, потому что программа «Русское зарубежье» существовала в Государственном центре современного искусства с 1992 года. До этого еще в течение более 10 лет ГЦСИ устраивала персональные выставки художников, которые жили за рубежом или возвратились. И в январе этого года была выставка произведения художников русского зарубежья в собрании ГЦСИ, в рамках которой проходили в том числе встречи с художниками. Следующий этап – это исследовательский проект, видеодокументация и собирание архива художников русского зарубежья, после чего научная конференция и издание сборников, включая диск с видео. Интервью.
Конкурс доказал, российские музеи способны меняться в ногу со временем. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Кирилл Кобрин.
Скандал с телевизионным проектом «Имя Россия», в ходе которого предлагается выбрать самого великого россиянина, несколько приутих. Самые нелепые характеристики писателей, полководцев и государственных деятелей прошлого убрали с сайта телеканала «Россия», а журналисты перенесли свое внимание на другие происшествия российской жизни. На сайте Polit.ru Любовь Борусяк подводит предварительные, концептуальные итоги этой истории. Предварительные, потому что проект не завершен, и самый великий россиянин еще не избран. Статья Любови Борусяк называется «Новое имя России».
Проект «Имя России» сразу стал скандальным. Его обвиняют в недобросовестном подходе к истории и в издевательстве над ней. Ученых привело в ужас то, каким образом подается исторический материал, какие сведения сообщаются о великих фигурах исторического прошлого России.
Любовь Борусяк подчеркивает, что возмущение не ограничивается научным сообществом.
Идея выбора главного героя России вызвала возмущение и у некоторых молодых пользователей интернета. Она показалась им просто кощунственной. Не люблю ругаться матом, но есть вещи, которые своим дебилизмом буквально выводят из себя. Кто же круче, Кутузов или Ломоносов? Дмитрий Донской или маршал Жуков? Так и представляю Кутузова, агитирующего голосовать за себя.
Автор статьи на сайте Polit.ru не склонна разделять всеобщее возмущение. Не разделяет она и мнение большинства телеэкспертов, увидевших в намеренно дурацких кратких жизнеописаниях героев России России свидетельство некоего пренебрежения культурой или даже невежества. С точки зрения Любови Борусяк, речь здесь идет о намеренной игре, предложенной понимающей публике.
Претензии к проекту вызывают два обстоятельства. Во-первых, выбор исторических фигур. Кого-то забыли, надо включить, кто-то недостоин, надо убрать. Но все же главной причиной скандальности стали описания исторических персонажей. Они состоят из двух частей – серьезной исторической справки и часто очень несерьезного заголовка. Сегодня это, похоже, выглядит как недопустимая вольность. Реакция на сайт «Имя Россия» представителей разных слоев общества четко продемонстрировала. Наше общество не готово сейчас шутить над святым, нарушать сложившиеся конвенции того, что такое история России и как надо ее правильно любить и ценить.
Итак, игры не вышло. Любовь Борусяк считает, что вместо шутки получилось возмущение недопустимым святотатством и глумлением над великой историей великой России. И в этом Борусяк видит главную черту нынешней российской жизни.
Телепроект с косноязычным названием «Имя Россия» внутренне противоречив. С одной стороны, как заявил заместитель генерального директора телеканала «Россия» Александр Любимов, это игра – общенациональная забава. Он позиционирует ее как всероссийскую возможность посплетничать о Рюрике, а не секретарши шефа, что, на его взгляд, гораздо интереснее. Но, с другой стороны, рассказывая об идеологии проекта, он ссылается на опыт фильма «Уроки Византии», называя его настоящим событием. А ведь «Уроки Византии» — это были не предания старины глубокой, не сплетни о старых добрых временах. Это был жестко идеологизированный телевизионный продукт, базирующийся на фундаменталистских ценностях. Он показался каналу столь важным, а его идеи столь современными, что вскоре после премьеры его повторили в эфире, причем в вечернее время. Такое на телевидении происходит редко, только в особых случаях. А вот в проекте «Имя Россия» отсылок к ставшим уже привычными фундаменталистским ценностям не происходит.
Итак, игра вместо фундаментализма. Вот главное противоречие проекта «Имя Россия». Я попросил Любовь Борусяк подробнее объяснить свою не очень популярную точку зрения.
Я думаю, что здесь игра идет такая юмористическая, как раз наоборот. Здесь предполагается, что поскольку все читатели интернета, для которых это и вывесили, это в основном молодые, ну, по крайней мере, образованные относительно молодые люди, всерьез объяснять, что такое Пушкин, что такое там Аракчеев и так далее, это смешно. Но, с другой стороны, ну, историческая игра достаточно серьезная вещь, в эфире-то это будет более серьезно представлено, поэтому мы-то с вами понимаем, что мы все знаем. Здесь какой-то намек на то, что мы-то, в общем, понимаем, что большинство из представленных 500 персонажей, они вряд ли выиграют, и понятно более-менее даже, кто у нас все, и кто, скорее всего, станет победителем. Но вот мы двойную игру ведем. С одной стороны, это игра, которая будет в эфире, на экране, где будут голосовать за этих людей. С другой стороны, ну давайте посмеемся над ней и придумаем такие определения, которые, ну как будто для идиотов. На самом деле мы-то понимаем, мы умные, и здесь как раз игра гораздо более тонкая, и она предполагает как раз наличие общего понимания.
Сказала Любовь Борусяк, автор статьи «Новое имя России», опубликованной на сайте Polit.ru. Но вернемся к самому ее тексту. Борусяк, говоря о смене исторических эпох в стране в последние 30 лет, вспоминает один почти гениальный розыгрыш на историческую тему, устроенный в перестроечной России. Это телепародия Сергея Курехина «Ленин гриб».
История как предмет для пародии существовала еще долго, но эпоха стабильности, а именно стабильность, воспринимается как главное позитивное свойство современности, не предполагает пересмотра представления об исторических личностях и тем более их сравнения, спортивных состязаний между ними. Великие люди требуют почтения, их всемирно-историческое значение, их образы все больше консервируются. Эпоха, когда Ленин мог стать грибом, ушла в далекое прошлое.
В завершении сегодняшнего выпуска рубрики «Политика онлайн» позволим себе напомнить ту самую эпоху, когда Ленин мог стать грибом.
То есть гриб, в общем-то, если говорить так грубо, если что, в понятном языке, гриб – это радиоволна, понимаете, да? Дальше. Гриб – это материализовавшаяся радиоволна. И, занявшись этим, я изучал в свое время труды Николая Федоровича Федорова и замечательную его книгу «Философия общего дела», где постоянно о грибах пишется, что они обладают какой-то непонятной нематериальностью. И потом, прослеживая линию, это можно в работах Циолковского, и в частности даже Попов обратил внимание, что грибы обладают определенными радиосвойствами.
Отрывок из исторической телепародии «Ленин гриб». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские миротворцы в Абхазии утратили свой нейтральный статус, заявил Европейский парламент. В Абакане госпитализированы еще 8 воспитанников детского сада, где предположительно была выявлена энтеровирусная инфекция. Российские правозащитники заявляют о нарушениях прав призывников в ходе весенней призывной кампании «Вооруженные силы». Союз правых сил подал иск в Верховный суд об отмене результатов выборов в Государственную Думу. Президент российско-британской нефтяной компании ТНК BP Роберт Дадли вызван на допрос в Министерство внутренних дел России в связи с налоговыми претензиями к акционерному обществу ТНК в период до создания совместной компании. В Пермском крае в ночь на четверг подожжено 6 частных автомобилей. В региональном управлении МЧС предполагают, что это делается в подражание московским поджигателям машин, которых безуспешно разыскивает милиция.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Государственная Дума России приступила к рассмотрению законопроекта, предусматривающего снижение налоговой нагрузки на нефтяной сектор промышленности. В правительстве рассчитывают, что принятие этого документа окажет поддержку национальным нефтяным компаниям, которые в 2008 году впервые за минувшие 10 лет снизили объемы добычи. Рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Российские компании в течение последних лет стабильно наращивали добычу нефти, доведя ее к осени 2007 года почти до 10 миллионов баррелей в сутки, максимального показателя со времен Советского Союза. Однако, согласно данным официальной статистики, за 5 месяцев текущего года объемы производства сырья в стране снизились на 0,2%. Россия пока продолжает оставаться крупнейшим в мире производителем нефти и вторым по величине ее экспортером после Саудовской Аравии. Однако прогнозы специалистов не утешительны. Российские компании достигли пика добычи нефти и уже никогда не вернутся на прежние максимальные уровни. Почему Россия вынуждена сокращать объемы добычи? Об этом аналитик инвестиционной группы «Атон» Артем Кончин.
Основная причина в том, что основные месторождения в Западной Сибири, наверное, прошли свою молодость, скажем так, и теперь находятся в стадии падения добычи. И, в общем-то, Западная Сибирь – это один из ключевых регионов, производящих нефть в России. Так что это такой, скажем, глобальный тренд по стране. Я думаю, что в целом по стране мы достигли пика на существующих проектах. Для того, чтобы шагать вперед, скажем так, нужно добавлять к существующим месторождениям новые. Некие работы в этой сфере ведутся. У нас есть Талакан, у нас есть сахалинские проекты и так далее. В общем-то, Восточная Сибирь и Шельф. Но пока что эти вещи не добавили достаточно для того, чтобы дать какую-то позитивную динамику в целом по стране.
С этим мнением согласен и аналитик Альфа-банка Константин Батунин.
Если мы возьмем с вами период интенсивного роста нефтедобычи в России, который длился с конца 1999 года где-то по 2005 год, речь шла в основном о том, что нефтяные компании прибегали к так называемым легким методам увеличения нефтедобычи, то есть на относительно большое наследие советского прошлого в плане разведанных ресурсов применялись западные технологии, то есть это гидроразрыв пласта, оптимизация скважин, которые в первую очередь вызывали огромный рост дебетов скважин, который как раз продолжался несколько лет. К сегодняшнему моменту вот такой достаточно простой интенсивный рост нефтедобычи, он невозможен, потому что практически все скважины, на которых потенциально можно было сделать гидроразрыв пласта, на них эта операция уже проведена. Поэтому сейчас речь идет о том, что для того, чтобы продолжать в дальнейшем наращивать нефтедобычу, нужно в первую очередь бурить новые скважины, а это уже совершенно другие деньги и совершенно другие инвестиции.
Иначе говоря, чтобы поддерживать существовавшие ранее темпы нефтедобычи, компаниям, работающим в России, необходимо осваивать новые месторождения, прежде всего в Восточной Сибири и на континентальном шельфе. Такие проекты, по словам Артема Кончина, в стране существуют, однако их реализации мешает отсутствие необходимых финансовых ресурсов, прежде всего из-за высокой налоговой нагрузки на отрасль.
Я думаю, что внимание пристальное. Единственная проблема в том, что денежные потоки, которые должны были бы быть направлены в такого рода проекты, были существенно сокращены в связи с налоговой политикой России. То есть рентабельность проектов некоторых была настолько минимальна, что компании не брались за них. Не все компании продают только нефть. Крупнейшие компании – это интегрированные компании, они продают нефть и нефтепродукты, где налоги существенно другие. Но в целом, скажем так, в среднем, я думаю, цифра в 55-60% от продажи, это, наверное, реальная цифра того, что выплачивают нефтяные компании суммарно в виде налогов.
Российские власти, похоже, также осознали опасность продолжения существующей фискальной политики в отношении нефтяного бизнеса. Одной из первых инициатив нового правительства стали поправки в налоговый кодекс, предусматривающие снижение налоговой нагрузки на нефтедобывающие компании. Пока предлагается уточнить шкалу расчета налога на добычу полезных ископаемых, увеличив необлагаемый налогом минимум с нынешних 9 до 15 долларов за баррель. Однако, по оценке аналитика инвестиционной группы «Атон» Артема Кончина, предлагаемые властями меры явно недостаточные и не приведут к заметному увеличению инвестиций российского нефтяного бизнеса в развитие своих производств.
Для этого нужно поднять рентабельность этих инвестиций, а чтобы поднять рентабельность, нужно улучшить отдачу, скажем так, и забирать меньше денег. То есть здесь наверняка правительству нужно задать себе вопрос, какова конечная цель поддержания добычи, то ли ее наращивание, то ли агрессивное наращивание и так далее. В зависимости от этой цели и будет определен масштаб реформ, скажем так. Мы можем только догадываться о том, что есть какой-то мандат на остановку падения, по крайней мере, да, это точно известно. А насколько агрессивно видят в Кремле рост добычи, это уже второй вопрос, и вот на этот вопрос как раз и нет ответа.
Тем не менее, как надеется аналитик Альфа-банка Константин Батунин, предложенные правительством поправки в налоговый кодекс станут лишь первым шагом к серьезному реформированию системы налогообложения сырьевых отраслей российской промышленности.
Я более чем уверен, что любые изменения, которые сейчас будут происходить в налогообложении, они в первую очередь будут нацелены на то, чтобы как раз нефтяные компании не просто увеличивали свою свободную денежную позицию за счет уменьшившихся налогов, а в первую очередь будут нацелены на то, чтобы они увеличивали инвестиции за счет снижения налогов. А вместе с тем, те изменения, которые сейчас обсуждаются и которые, скорее всего, будут приняты, я бы рассматривал их не как что-то окончательное, а наоборот, как начало достаточно большого пути по переоценке и переосмыслению всей системы налогообложения, извлекающей отрасли, но в первую очередь нефтяной отрасли. В моем понимании важно, что важны не абсолютные цифры, которые сейчас обсуждаются в Государственной Думе и которые, в принципе, мало что принесут нефтяным компаниям, а важно то, что такие обсуждения происходят, и важно то, что есть понимание, что налоговую систему нужно менять.
Законопроект об изменении методики расчета налога на добычу полезных ископаемых Государственная Дума России планирует рассмотреть в первом чтении на следующей неделе. В дальнейшем, по словам заместителя министра финансов Сергея Шаталова, в документ будут внесены поправки, предусматривающие введение так называемых налоговых каникул для новых нефтяных месторождений. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 53 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее первый час завершит, как всегда, наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии, где произошло довольно странное, на первый взгляд, событие. Чешская почта принялась рассылать людям письма 5-летней давности. Вовремя не доставленную почтальонами корреспонденцию недавно нашли в мешках на одной из железнодорожных станций. Об особенностях работы чешской почты наш корреспондент в Праге Александра Вагнер.
Захолустный городок Бреслав около словацкой границы недавно стал известен на всю страну как место совершения почтового преступления. На местной железнодорожной станции в шахте лифта, которым обычно переправляют почту, нашли 71 мешок недоставленной корреспонденции. Письма, отправленные в основном из-за границы, на протяжении 5 лет с 2001 по 2006 год валялись в грязи. Половина конвертов разорвана. Вряд ли вор искал там музыкальные рождественские открытки, предел мечтаний школьника советской эпохи. Криминалисты полагают, что воры рассчитывали, что в письмах пересылались деньги. Рассказывает Ива Моравец, служащий в администрации чешской почты. Нас удивило количество найденной корреспонденции. Речь идет о 39 тысячах письменных сообщений. Все они предназначались для одного единственного почтового отделения, но были посланы в разное время. Такого за всю историю существования нашей почты я не помню. Злоумышленник наверняка знал, что регистрируются лишь заказные письма. Их невозможно вот так спрятать. А обычные оформляются по весу. Очищенные от грязи письма почтовое ведомство ныне отправляет адресатам, сопровождая извинительной запиской. Чтобы как-то умалить свою вину, вместе со старыми письмами почтовое ведомство рассылает марки на сумму 100 крон. Найденные письма пришлось очищать специальным образом, но на конвертах, к счастью, сохранились адреса назначения. Люди получают старые счета за электроэнергию, открытки с поздравлениями, денежные чеки. Умершие так и не узнают о том, что им написали родственники из-за границы. Живые намереваются подать на почтовое ведомство судебный иск. Среди них житель города Гадонин Ян Полох, который получил чек на внушительную сумму. Из США, где он работал, ему возвратили заплаченные там налоги. В репортаже, показанном по Первому каналу чешского телевидения, он жаловался, что курс доллара по отношению к кроне нынче в 2 раза ниже, чем 3 года назад. Возмещать ущерб тысячам адресатов почтовое ведомство не собирается. Дескать, если в письме ценности, посылайте их заказным письмом. У обычных материальная ответственность не предусматривается. Интересно и то, что почтового отделения в городке, где была найдена утерянная корреспонденция, уже год как не существует. Ива Моравец. Найти сотрудников, которые работали на этой почте, будет сложно. После того, как отделение закрыли, часть людей уволилась, вторая часть работает в других филиалах. Мне кажется, кто-то из них таким образом решил упростить себе работу. Чешское почтовое ведомство, по крайней мере в Праге, вызывает на первый взгляд доверие и ощущение полного порядка. В просторном здании центрального отделения, чтобы попасть к окошку, нужно нажать кнопку на автомате, который выдаст номерок, порядковый номер клиента в очереди. Правда, после почтового преступления люди и в столице ждут подвоха. Меня уже ничего не удивляет. Почта работает со сбоями при предоставлении любых услуг. Я однажды посылал по почте карту памяти. Ее потеряли. Потом мне возместили ущерб. Сумма была меньше стоимости моей посылки. Нельзя сказать, что в Чехии регулярно пропадают посылки, бандероли и письма. Но год назад произошло еще одно происшествие. На этот раз курьер. Служащий чешской почты решил разбогатеть за счет особо ценных почтовых отправлений. Он был водителем автомобиля и на протяжении 10 лет исправно перевозил ценные бандероли. В тот день ему в очередной раз поручили переправить посылки, в которых находились драгоценности и деньги. План кражи почтовик придумал заранее. Спрятал машину в лесу, а сам отправился в полицию сообщить о пропаже. По совершенно немыслимому стечению обстоятельств по лесу гуляли угонщики автомобилей, которые, увидав легкую добычу, взломали почтовую машину и уехали. Их поймали в тот же день. Больше всего в этой истории пострадали футбольные фанаты. Среди ценностей были билеты на очередной матч. Их изъяли в качестве улики до окончания следствия. Виновников нынешнего почтового преступления пока что не нашли. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Репортаж Александры Вагнер, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – первые итоги визита в Германию нового президента России Дмитрия Медведева. Только что завершились его переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Подробный рассказ об итогах этих переговоров, мнение эксперта сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этом мы тоже усматриваем преступление президента.
Людей задерживали, что надо обжаловать. Это очень важное решение прокуратуры.
8 детей температуры.
17-летний Иван Шила давно мозолил глаза чиновникам от образования.
Накануне приезда в Берлин Дмитрия Медведева канцлер Германии Ангела Меркель выступила с телевизионным обращением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.